Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз, заварив чай, пододвинув поближе вазочку с пряниками, мы собрались за семейным столом радио «Вера», чтобы поговорить о главном. В студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. Разливает чай.
И, наконец-то, да, разливая чай, я осознаю, что сбылась моя давняя мечта. Мечта, которая у меня была уже, наверное, на протяжении 2 лет, с тех пор, как я прочитал потрясающую статью, которая очень сильно, очень эффектно расставила все важные какие-то моменты у меня в голове. Статью, которая называлась «Когда завяли помидоры», статью, которую должен прочитать, на мой взгляд, каждый мужчина, которую написал психолог, публицист, писатель и просто очень хороший человек, муж, отец, Александр Ткаченко. И он у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
А статью эту Саша написал для журнала «Фома», постоянным автором которого он и является. Это так, в дополнение.
Была потрясающая статья. И, насколько я понимаю, Александр, вот чуть ли не с этой статьи начался какой-то новый этап в вашей жизни, если мне правильно рассказала наша общая знакомая. Она стала началом вашей чуть ли не писательской деятельности. Вы осознали себя психологом. Вообще, как вы пришли к психологии? Ведь это ж не ваша была первоначально, не вашим основным призванием.
Я пришел к психологии очень странным путем. В 2010 году у меня вышла первая книжка «Бабочка в ладони». И как-то неожиданно очень хорошо пошла в продажу. Вот. И у меня впервые в жизни появились свободные деньги. До этого я всю жизнь работал от зарплаты до зарплаты. Мне хватало только вот на какие-то текущие расходы. А тут вдруг появились деньги, которые нужно было думать, на что потратить. И я подумал, что вот у меня нет высшего образования. Наверное, нужно пойти учиться куда-то. И я начал думать, а на кого мне пойти учиться? Непонятно, понимаете, в литературный институт? Нет, не то. В богословское образование? Опять не то.
Почему, кстати?
Ну, у меня какое-то общее представление уже о богословии сложилось, потому что, ну, я уже взрослый ведь человек к тому времени был. У меня были друзья, которые не просто там отучились в Московской духовной академии, которые там преподавали. И я с ними очень активно общался, я уже умел выделять какую-то наиболее значимую информацию из этого огромного потока вот учебной информации. Ну, не было смысла просто вот в таком вот, учиться в общем порядком. Вот. Даже были мысли, вот открою страшную тайну, может быть, на юриста пойти учиться, то какие-то, то вот совершенно бредовая какая-то идея, но она тогда возникала. Непонятно, я прямо в растерянности оказался. А мы тогда всей семьей смотрели фильм «Папины дочки». Это сериал этот с Андреем Леоновым в главной роли. Ну, там непутевый семейный психолог, которого бросила жена, пытается там консультировать людей, там у него это получается очень плохо, там, ну, такие гэги, сплошные шутки. Ну, и мы смотрели этот фильм всей семьей. Ну, он такой домашний, детский, там, девочки эти там бегают, потому что у нас как раз мальчишки были тогда мелкие. Вот.
Александр Ткаченко, напомню, отец 4 детей.
Да. И вот во время просмотра этого фильма мне впервые пришла мысль. Да, он, конечно, валяет дурака, да, он, конечно, там непутевый и неудачник, и лузер, и все такое, но это интересное дело-то. Вот ты помогаешь людям решить их психологические проблемы. Они к тебе приходят за помощью, и ты, ну, по идее, должен ее оказать. Это интересно. Вот. И я пошел на психфак, совершенно не представляя, чем занимается психолог, ну, в практической своей деятельности. Очень туманные какие-то были представления. Я помню, что когда поступал в институт, меня попросили написать коротенькое сочинение от руки, что мной движет, с какими целями я поступаю. Я даже не помню, что я этому написал, но я совершенно точно знаю, что это какая-то была ерунда, потому что потом я очень много вещей пересмотрел, у меня, конечно, мотивация поменялась с курса к третьему, когда я познакомился с психологией поближе. Вот. Но, тем не менее, стартовым импульсом вот была такая вроде бы несерьезная штука, как семейная комедия «Папины дочки».
Удивительно, что может стать трамплином или какой-то, не знаю, там, что называется, жетон провалился. Есть у меня приятель, который это выражение употребляет в значении «услышал и попал в десятку». Саш, так получается, что когда вы...
Знаешь, вот когда запрос есть у человека, да, психологическим языком говоря, когда человек знает, что ему нужно, Господь ему посылает решение.
Согласна.
Даже вот через такие, казалось бы, нелепые и смешные вещи.
Согласна абсолютно. Я думаю, что об этом косвенно мы сегодня тоже поговорим, о запросах, которые у нас есть, которые мы там иногда осознаем, иногда не осознаем и так далее, и как это работает. Так получается, что к тому моменту, когда у вас появилось уже психологическое образование, опыт и жизни в церкви, и осмысление этой самой жизни был уже таким огромным, что, ну, публикации в журнале «Фома», они тому вещественное доказательство. Эти тексты, они одни из самых пронзительных, которые я когда-либо читала. И они настолько оголяют не только автора, хотя вы там раскрываетесь, конечно, невероятно. Это надо огромной смелостью обладать, чтобы так писать о своей жизни и о своем опыте. Они и читателя тоже оголяют, потому что видишь эти слова, осмысляешь их, понимаешь, что это о тебе. Вот такая в хорошем смысле слова, ну, достоевщина начинается. И мне очень интересно было бы услышать от вас, когда вы для себя открыли основы психологии, потом углубились в эту сферу уже серьезно, теперь вы уже много лет практикующий психолог. А какова связь между законами, по которым работает наша психика, с теми законами, по которым устроена духовная жизнь? Иными словами, да, вот, ну, у нас здесь был протоиерей Андрей Лоргус, мы его уже об этом спрашивали, о связи духовной жизни и психологии. Мне хочется, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос, потому что ответ на него, он сегодня далеко не очевиден. Психология настолько разнообразна, что в некоторых своих отраслях она, ну, в общем, прямо противоположно бывает христианскому представлению о человеке. Да? Вот как у вас это все в голове сложилось?
Ну, конечно, у меня еще в институте возникали в этом смысле, не скажу, что проблемы, но такая задача передо мной стояла, да, я понимал, что мне нужно как-то согласовать вот то новое представление о человеке, которое мне дает психология, с тем представлением, которое я получил в церкви. Потому что действительно, на первый взгляд, они, ну, могут показаться радикально отличающимися друг от друга. И для меня это было, ну, такой серьезной, ответственной задачей, к которой я подходил с разных концов, я искал какие-то ответы для себя. И это не было натягивание совы на глобус. Себя-то не обманешь, правильно? Вот. Нет, но я понимал, что если предмет исследования один и тот же, и если исследованием занимаются взрослые, серьезные люди, причем не один, не два, не десять, и даже не сто, а тысячи, ну сколько в психологии вот людей, которые за последние сто лет как-то пытались вот понять, как работает человеческая психика, то не может быть, чтобы там не было истины.
Знаете, еще один момент, о котором, наверное, в преддверии нашего основного разговора стоит, на котором стоит остановиться, говорят, что в высших своих, ну, достижениях, проявлениях психология бывает очень созвучна, те выводы, к которым приходят специалисты, бывает созвучна тем особенностям человека, законам духовной жизни, которые прописаны у святых отцов. То, что наблюдают они, наблюдали, да, и зафиксировали в своих текстах. И то, что видят психологи, но с другой стороны подходят к тем же самым выводам, говорят, что в чем-то это совпадает. Так ли это по вашему опыту?
В чем-то совпадает, в чем-то нет. В чем-то и святые отцы друг с другом не совпадают. Это ведь известный факт. Сказать, что там вот это на 100% должно быть конгруентное, было бы странно. такое требование выдвигать. Я искал точки соприкосновения, я искал какие-то мировоззренческие основы, которые можно было бы совместить, которые можно было бы, вот, не выходя из христианской парадигмы, рассматривать в парадигме психологической. И если самым-самым таким обобщенным образом как-то это попытаться описать, то я бы так сказал. Психология исследует природу падшего человека, того человека, который уже отпал от Бога, который стал удобопреклонен ко греху, который стал страстным, тленным, смертным.
Но это так же справедливо, как медицина лечит больного человека.
Да, абсолютно то же самое, да. Полностью согласен. Вот.
В то время как святые отцы, они, ну, наверное, каждый в своей мере, но понимают, что-то понимают об идеале, понимают о Боге.
Святые отцы говорят о другом. У святых отцов неизмеримо более высокая цель в их взгляде на душу человека. Это помочь человеку уподобиться Богу, стать Богом по благодати. У психологии цели, у практической психологии цели намного более скромные, примерно такие же, как у медицины. Вот человеку больно, надо помочь ему преодолеть эту боль, избавиться от нее. Вот у человека какое-то хроническое негативное эмоциональное состояние, которое отравляет ему всю жизнь, там, много лет. Нужно помочь ему избавиться от этого негативного состояния. А уже что он потом будет делать, избавившись от него?
Освободившейся энергией.
Да, да, это уже зона его личной ответственности. Это примерно то же самое, как вот человек сломал ногу, пришел к хирургу. Хирург ему эту ногу залечил. А уж пойдет он на этой залеченной ноге в храм или пойдет он куда-нибудь, там, я не знаю, в стрип-бар, да, ну это, ладно, хирург уже никак не может его к этому принудить.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на Светлом радио. Алла Митрофанова и Александр Ананьев держат в руках новую книгу Александра Ткаченко «Снежные чувства» и обсуждают с автором даже, наверное, не столько книгу, сколько вообще жизнь. Однако, возвращаясь к вашей параллели, Александр, блестящий, про психологию и медицину. Нет ли... Я сейчас просто подумал, что... Сравнение это гораздо более интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Нет ли ощущения, что вот точно так же перед нами может лежать книга, ну, «Основы стоматологии», например, где бы в блестящем там русском языке, там, с прекрасными сравнениями рассказывалось о том, как лечить такой-то зуб, такой-то зуб. К чему это я? Психология ведь это все-таки наука. Насколько мы сами способны себе помочь? Насколько человек способен избавить себя от обид или диагностировать в себе обиды? Диагностировать в себе травмы какие-то из детства, диагностировать свои собственные проблемы. Человек же на самом деле склонен видеть то, чего ему хочется.
Знаете, вот у меня такое... с годами все более крепнущее убеждение, что книжки по популярной психологии написаны для тех людей, которые твердо решили никогда не прийти к психологу на прием.
Ах, вот оно даже как.
Да.
А разве им можно помочь?
Ну, если люди вот так решили, если они решили, что они будут заниматься решением своих проблем самостоятельно, ну, хотя бы что-то им дать, хотя бы то, что они на своем уровне, не имея базовых каких-то знаний, смогут воспринять и как-то им помочь в этом смысле. А в целом рассматривать вот с такой точки зрения психологию, это примерно то же самое, что рассматривать стоматологию с позиции «исцели себя сам». Даже самый квалифицированный стоматолог не сможет себе сам вылечить кариес, понимаете, это уже проверено.
А давайте вот на конкретном примере. Мы решили из этой прекрасной книги сегодня выделить одну тему, потому что объять необъятное невозможно, и поговорить об обидах. Обиды, которые разделяют нас, отделяют нас друг от друга, отделяют нас от Бога. Есть же выражение «на обиженных воду возят». Оно мне очень нравится, и мне кажется, это состояние обиды, оно в каком-то смысле, ну, блокирует нас самих. Наверное, вам здесь виднее, мы сейчас вам предоставим слово, вы нам сейчас на пальцах все объясните. Обиды – это, как Саша выразился перед началом нашей программы, кирпичики, из которых один за одним складывается стена между людьми. И если эти два человека, муж и жена, и между ними вот эта стена обид, то тогда, ну все, пиши пропало.
И эту стенку надо разобрать, но если вытащить неправильный кирпич, она тебя завалит.
Вот да. Продолжение метафоры, по-моему, как раз-таки очень удачное, опять же. И, Саш, как это работает? Объясните, пожалуйста, почему вообще мы склонны обижаться? Это реакция искаженной психики, травмированной, из какого-то искривления позвоночника нашего внутреннего, вот этого психологического? Или что такое вообще обида сама по себе?
Ну, давайте начну издалека. Обиду иногда называют в психологии детское чувство. Не потому, что это вот детям свойственно обижаться, а взрослые не должны этого делать. Нет. Дело в том, что еще одно название обиды – это упакованная злость. Злость, которая не получила выхода.
Mm-hmm.
Непосредственно в момент конфликта. И учатся люди упаковывать свою злость в обиду именно в детском возрасте. Ну, в силу понятных причин. Бабушка тебя там отругала, наорала на тебя за что-то, да, там, а ты тоже на нее рассердился. Но ты пробовал там раньше, да, тоже орать на нее в ответ. Но ничем хорошим это не кончилось, поэтому ты получил урок. И вспыхнувшую злость ты упаковываешь. Ты не даешь ей выхода. Но злость – это же сильная эмоция, это же такая, как это, стрессовое такое реагирование у человека. Поэтому тело на него отзывается, у человека стискиваются челюсти, да, там у него там глаза прищуриваются, такие напрягаются, мускулы там в руках там, и ногах. Человек готовится к бою. Но при этом ничего не делает, ничего не говорит. Просто отворачивается и уходит. Вот это упакованная злость. И обида визуально, ну, выглядит именно так. Вернее, есть еще один вариант, потому что стрессовое реагирование, оно же по нескольким стратегиям строится, да? Бей, беги, замри. И кроме бей, есть еще и беги. То есть, когда человек чувствует себя растерянным, подавленным, униженным, преданным, и тогда у него другое выражение на лице, да, у него дрожат губы, у него там слезы на глазах выступают, он такой беспомощный, несчастный, он бледнеет. Это тоже обида, но это тоже невыраженная злость. Человек не выражает свои чувства тому, кто его обидел.
А значит ли это, что правильным будет учить детей выражать свою злость? Если, к примеру, бабушка отругала или родители отругали, а ребенок в ответ топнул ногой и сказал: «Да идите вы все», и родители в этот момент должны вздохнуть с облегчением. Ах, наш малыш выразил злость, это прекрасно, значит, у него не упакуется обида.
Понимаете, в чем дело? Ведь обида, как любое человеческое проявление, как любая сила человеческой души, дана нам Господом с вполне благими целями. У обиды, как это ни странно прозвучит, есть конструктивная функция.
Какая?
Например, коммуникативная.
Это как работает?
Ну вот два человека общаются, а один другому, совершенно не имея такого намерения, сказал что-то такое, что его ранило, задело, да?
Что ты толстая.
Как вариант, да. Он же не думал, что это заденет.
Да, конечно.
Вот. И видит либо эти сжатые челюсти, прищуренный взгляд в ответ, либо вот эти вот растерянные хлопающие ресницы, дрожащие губы, и понимает, что ты оляпнул, что-то не так. Подходит: слушай, дорогая, ты изменилась в лице, что-то произошло? Да, уж знаешь, что-то произошло. Вот. И все, и у людей проясняются какие-то нюансы, которых раньше они не понимали. Угу. Вот. Второй момент – это сдерживание немедленного агрессивного импульса в ответ. Ну, в запале кто-то кому-то что-то сказал, например, те же самые вот, да, супруги, там, которые там обмениваются репликами по поводу комплекции друг друга. То есть, слушай, ты толстая, да? И у толстой тут же ответная реакция — схватить разделочную доску и трахнуть его по голове за эти слова. Она этого не делает. Она упаковывает свою злость. Она сдерживает себя в момент самого острого проявления ответной агрессии. И за счет этого получает возможность через 5 минут немножечко остынуть и сказать: знаешь, милый, вот если ты еще хотя бы один раз меня так назовешь, имей в виду. И в результате получается, что, так сказать, инцидент исчерпан с минимальными последствиями для обеих сторон.
Если бы всегда инциденты так исчерпывались.
Да, это какая-то идеальная ситуация.
Это обида, ее конструктивные функции, но это возможно только в отношениях между двумя эмоционально зрелыми людьми, которые осознают свои чувства и способны ими управлять.
Следующий важный момент.
Да. А ребеночка, вот вы спросили, я начал отвечать так замысловато на предыдущий вопрос. Ребеночка, конечно, нужно учить опознавать все свои чувства, в том числе и так называемые социально неодобряемые, да, вот такую, как злость. Потому что это базовые эмоции. Гнев — это базовая эмоция. Она присуща любому высокоорганизованному животному
и человеку. И она тоже от Господа Бога.
А как
это
же?
Эмоции.
Это инструмент, с помощью которых мы защищаем свои личные границы. В аскетическом смысле это инструмент, которым мы можем отгонять бесовские помыслы, которые к нам приходят. Все святые отцы об этом пишут.
Как
и
интересно.
Научить ребенка слышать в себе гнев, понимать, что это гнев, и правильно, экологично, не оскорбляя никого, выражать его, заявлять о нем, это, конечно, благое дело и для ребенка, и для его родителей, и для всех, с кем этот ребенок потом будет иметь дело, взрослее, формируясь как личность.
Я правильно понимаю, что гнев — это та базовая эмоция, которая, среди прочего, позволяет человеку защищать самого себя от греха, причем от греха не только внешнего, но и от греха, который к нему самому подступает, то есть от греха своего собственного. Не допускать себе согрешить с помощью гнева тоже можно.
Гнев — это оружие против помыслов. Вот у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина есть целый трактат о гневе, где он прямо говорит, что единственное назначение гнева при сотворении было отражение помыслов бесовских, и что если бы Адам и Ева в раю употребили гнев в ответ на искушение сатаны, вся история человечества пошла бы совершенно по другой линии. Да.
Как сказал один прекрасный священник, мне очень понравился его взгляд на произошедшее тогда между Адамом, Евой и змеем. Он сказал, что на самом деле Ева должна была отреагировать единственным образом. Позвать мужика и сказать: «Адам, тут змея говорящая».
Вот. А вот подумайте, что должен был сделать Адам. Какую эмоцию он должен был включить, увидев, что с его женой разговаривает ядовитая...
Ты куда лезешь, гадина? Что-нибудь такое?
История не знает сослагательного наклонения.
Но тем не менее, если мы уже взялись моделировать эту ситуацию такой в притче, да? Он должен был употребить гнев. Пошел вон отсюда. Не смей с ней разговаривать. Ну как мужчина разговаривает?
Да-да-да. А уже потом разбираться, что она говорит, конечно, зачем она говорит. Сначала, да, гнев. Мы вернемся в студию ровно через минуту, потому что я переполнен гневом, потому что у меня много вопросов, которые я так и не успеваю задать.
Семейный час на радио «Вера».